Так, сегодня нам предлагают почитать читание Чаритамриту. Никто не против? Это Мадхья Лила, глава 8. Начнем с текста 251. Беседы Господа Рамананда Рая. Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда.
Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда.
Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Бхакта Вринда.
Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Бхакта Вринда.
Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда.
Джая Джая Шри Чайтанья, Джая Нитьянанда.
Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Бхакта Вринда.
Джая Двайта Чандра, Джая Гаура Бхакта Вринда.
Здесь уже речь идет о Радхе и Кришне. Дальше?
Они уже поговорили там, потом.
Что предлагаете, эти тексты или предыдущие тексты?
С 252.
С 250.
251 или 252?
Второй. Ну, хорошо, 251 мы читаем. Шрея Матти Кауна Шрея Дживираха Сара Кришна Бхакти Сангавина Шрея Нахиара. Это Бенгали. Перевод. Затем Шри Чайтанья Махапрабху спросил, какой из всех благотворительных поступков приносит живому существу высшее благо? Рамананда Рай ответил, единственное, что приносит благо человеку, это общение с преданными Кришны. Все убеждены в этом? Комментарий Шрила Прабхупады. В Шримад Бхагаватам есть такие слова. Ататян атянти камкше мам причамо бавато накха самсари смин кшанартха пи сатсанга шаватир нринам. Мы просим тебя поведать, что приносит высшее благо человеку. Я полагаю, что в материальном мире общение с преданными, каким бы непродолжительным оно ни было, это величайшая драгоценность для всего человечества. Здесь Прабхупада просто приводит в подтверждение стиха Шримад Бхагаватам. Это вывод, вет. Конечно, чтобы прийти к выводу, нужно изучить предыдущие разделы знания. Но это уходит немало времени, прежде чем человек сделает вывод всего. Ну и Шримад Бхагават это как раз такая книга, которая уже делает заключение. Вывод это абсолютная истина, окончательный вывод. Так говорится в Бхагавад-гите. А так, пратарам намят. То есть высшая истина это абсолютная истина.
Дверь просто прикройте, не захлопывая.
Извините. И общество людей так устроено, что мы зависим от лидеров. Ят-ята чарати-шрешта. Так говорится, что что бы ни делал великий человек, все остальные будут делать то же самое. Какие бы он нормы поведения не установил, люди будут просто повторять за ним. Именно поэтому ключевой момент в обществе является общение правильное. То есть мы должны определить, что является истинным величием и что не является величием, и идти за истинными вещами. Просто, если мы будем учиться у тех, кто обладает совершенным характером, совершенными качествами, мы приобретем такие же качества. Например, мой вопрос к вам. Что такое лидер? Ну, мы пользуемся словами же часто, но иногда мы привыкаем к ним, как Прабхупада, допустим, говорит. Если вы спросите любого человека, хотите достичь совершенства? Сразу любой ответит, конечно, да. Но если вы спросите, а что такое совершенство? Человек не знает, что сказать. То есть, этим словом пользуется, но точного определения как бы нет в обществе людей. Мы говорим, лидер. А что такое лидер?
За кем можно следовать?
Тот, за кем люди следуют. Но можно означать, что кто-то разрешает, или мы хотим этого? Мы хотим следовать за лидерами. Кто-то следует за Аллой Пугачёвой, кто-то следовал за Сталиным, кто-то за Лениным. Ну, всегда есть какие-то лидеры, за которыми люди следуют. Так что ж такое лидер?
Кто вдохновляет на что-то?
Кто на что-то вдохновляет?
Ну, например,
кто может дать правильный ответ, смотря материальный или духовный.
Видите, вы не знаете. Сегодня я смотрел классическую живопись, и там снова эта картина Брейгеля. Питер Брейгель, старший, он нарисовал ту притчу о слепых. Это ведическая притча, где слепые идут за слепым. То есть они не видят же ничего, и они не видят, что лидер тоже слепой. И они падают там в канаву, вот такая картина изображает это. Это была его картина, отклик на лидерство того времени, как бы. Но мы видим, что она актуальна, и поныне нужно быть осторожным в выборе лидеров именно. Почему родители боятся, что если дети где-то находят руководство на улице, скажем, не в школе, не в семье, а где-то на улице, в каких-то компаниях, потому что там эти лидеры могут увести в неправильном направлении. Могут лидировать такие люди. Так что ж такое лидер? Почему кто-то становится лидером? То есть способности и за собой. Чапаев тогда первый лидер. Я воспитывался на Чапаеве, но он был главным лидером у нас. Как только вот он с шашкой так вот вылетал в фильме, все чувствовали, это великий герой гражданской войны, и все подражали ему. Пели песни Высоцкого тогда, Битлз, это не все лидировали. ЦК КПСС, партия была тоже, она лидировала тогда, высшим авторитетом. И так, что ж такой лидер?
Ну, лидер может быть в материальном смысле и в духовном смысле. Это разные лидеры. Разные,
да, да, понятия, да, разные. Смысла. Правильно, давайте обсудим.
А какой обсуждаем? Ну, естественно, духовный.
А вы думаете, есть какое-то другое понятие лидера? Вот в этом-то весь и вопрос, видите? В этом весь и фокус, что мы принимаем иногда людей, которые действуют как лидеры, но не являются лидерами. Так что же определяет лидера? Они занимают положение лидера. Например, отец – это лидер? Естественный лидер. Мать?
Да.
Естественный лидер. А все хорошие являются отцы и матери. Верно. То есть положение лидера существует. Мы знаем, что должен быть лидер в обществе, в семье или в группе какой-то. Руководитель, лидер должен быть. Но все ли обладают настоящими качествами лидера? Так что ж такое лидер? Что его за качество?
Тот, кто живет в соответствии со своими словами. В соответствии к миру. Если мы берем духовного, духовного лидера, то он живет в соответствии со Священным Писанием и говорит то же самое. Как бы очар про чар.
Или тот, кто заботится.
И принял ответственность за свою жизнь, чтобы принять за других.
Может, тот, да, авторитетный наш, просто он лидер.
Ну, это то же самое. Вы то же самое говорите, что мы только что обсуждали. Все предыдущие лидеры коммунисты, допустим, они собственным примером показывали, они шли на риск, рисковали жизнью, они говорили, делали.
Кто может дать благо, истинное благо, которое, может быть, мы даже не знаем, но вдохновимся на качество этого человека. Лидером является только тот, кто дает истинное благо.
Вот так вот, что ж такое истинное благо? Совершенство. Что ж такое совершенство? Мы сейчас вокруг и ходим, что же такое? Кто контролирует чувства? Вот уже ближе к теме. Так, вот это первое требование к лидеру. То есть кто не злоупотребляет своим положением или контролирует чувства? Так, говорит, технически.
Кто обладает качествами?
Кто обладает какими качествами? Ну, Ленин очень хорошими качествами обладал. Правда, говорю, нас учили на его лучших качествах, лучшие примеры коммунистов нам давали. Мы верили в это. Почему все не работает? Почему? Почему? В чем дело? Почему так?
Говинда Махарадж говорил то, что в первую очередь он служит лидер. Ну, то есть он в первую очередь.
Ленин служил народу. Партия служила народу. Все служили.
Ну, он заблуждался сам.
Вот мы об этом и хотим поговорить. Так в чем же он заблуждался-то? В чем же отклонение? Все хотят хороших лидеров, и все хотят быть хорошими лидерами. Что же не хватает всем лидерам?
Он осознал свою природу, да?
Ну, послушайте внимательно. Единственное, что приносит благо человеку, это общение с преданными Кришны. Эти вы молчите, потому что это вывод сложно понять. Как это связано вообще с нашей жизнью непосредственно сейчас? Почему Кришна? То есть мы, может быть, первый раз вообще слышим об этом. Когда Прабхупада приехал в Америку и Шримад Бхагава там книгу показал, на обложке Радха и Кришна нарисованы были. И как только люди Запада видели эту обложку, они спрашивали, а кто это такие там на обложке? Что за юноша и девушка? Кто это такие? Они не знали ничего. То есть, лидер общества. Есть положение лидера, есть качество лидера. Как вы заметили, это правильный момент. И скажите, пожалуйста, с точки зрения положения, что это такое? Это?
Власть.
Власть, правильно. Это положение власти. Любой лидер имеет власть над своими последователями. То есть это положение власти. И с точки зрения расы, вкуса, отношений, что это такое? Ну, положение понятно. Он должен выше других быть и руководить. Он говорит, люди делают. А с точки зрения его вкуса, что это такое?
Служение.
Не, они об этом не думают. Это чувство превосходства. Всегда, если мы говорим о каких-то материальных формациях, всегда это чувство превосходства. Хотите доказательства? В Шапанишат говорится, что человек не должен говорить о любви, равенстве и братстве, если не освободился от зависти. И в чем была ошибка, когда говорили о любви, равенстве и братстве? Чувство превосходства было над другими классами, так? То есть имеется в виду только народ был, народные массы. А другие классы подвергались как бы уничтожению. Вот в чем ошибка. То есть это было чувство превосходства над другими классами. То есть вы раньше нас эксплуатировали, так? Вы чувствовали себя выше нас, теперь мы это сделаем. Мы вас теперь свергнем, и теперь мы будем с чувством превосходства руководить. Всегда это чувство превосходства есть у лидера. Вот почему здесь говорится, что он должен быть святым человеком. Общение со святыми. То есть истинные лидеры – это те, кто не имеют власти, кроме духовного влияния. Истинный лидер общества. А потом следом за ним уже идут другие подчиненные виды лидеров. Те, кто же имеет власть, деньги, они уже подчиненные. Видите, власть подчинена духовности должна быть. Любви к Богу. То есть любовь должна превыше всего находиться. Вот этот лидер должен обладать любовью к Богу. Или, как здесь, преданный Кришне. Кришна означает всепривлекающая форма Бога. Та, которая помогает им развить любовь к Нему. Ведь если я скажу любовь к Богу, это абстрактное выражение. Ну как, скажите, конкретно я могу его полюбить? Согласно Ветхому Завету, любить Бога, следовать Его заповедям, законам, за которые следует наказание, если вы не следуете. Бога может побить камнями, допустим, смертная казнь даже может. Любодеяние, смертная казнь. И тот, кто следует, даже из страха, считается, что это и есть вот уважение к Богу, любовь к Богу. Но Иисус отверг такое представление, за что был распят. Он пошел дальше, он стал говорить не о законах просто, а о любви, закон в сердце. Он говорит. То есть возлюби Бога, возлюби ближнего, две заповеди вместо десяти. И сейчас, когда люди говорят о любви к Богу, они имеют в виду любить себя, потому что они не знают, кто такой Бог. Они думают, что я и есть тот самый Бог где-то внутри. То есть, любя себя, я люблю и Бога. Автоматически. Очень распространенная философия. Поэтому нужно узнать о Кришне, иначе у нас будут проблемы. Вот почему время пришло узнать о Кришне. Это не что-то новое, Прабхупад говорит. Это написано в древнейших Пуранах. Это еще в ведической литературе услышано. До записи Вьясадева о Кришне уже знали все. Брама Самхита первый утверждает, Ишвара Парамах, Кришна это слово. Кришна. От этого слова Христос. То есть Кришна, Ишвара, Парамах, Кришна, Сачитананда, Виграха, Анадир, Адир, Говинда. Второе имя дается его, Говинда, потому что он источник чувств. Источник всего, абсолютно истина. Чувства тоже. Наши чувства, наш разум, это продолжение его. Как, например, компьютер, что это такое? Ноутбук. Вот кажется, он умеет мыслить. Спрашиваете, он отвечает. Ну, как на интернете. Раз на любой вопрос, отвечает.
Без интернета просто плеер.
Без интернета плеер, да, он тоже может говорить. Все ваши желания выполняет, только кнопку нажимаете, и все. Но это не живое существо, это продолжение ума и чувств человека. Продолжение. Он умеет только то, что вложили программу мы туда. Он больше другого ничего не может сделать. Потому что он продолжение нашего интеллекта, наших чувств. Это наше изобретение, творение, так сказать. И вот говорится, как солнце, вот вся эта земная жизнь, это продолжение энергии солнца трансформировано. Это несколько напоминает нам, что такое абсолютная истина, из которой все исходит. Один источник всего. Но столько разнообразия. Источник всего разнообразия. И при этом интересно то, что в этом мире это разнообразие привлекательно. Вам нравится этот дом? А почему? Потому что Кришна есть. Откуда эти законы гармонии? Никто не знает. Почему золотое сечение красиво, а по-другому некрасиво? Никто не знает, почему именно вот это красиво, а это некрасиво. Когда я изучал законы красоты, как все люди искусства, у нас есть был предмет. Эстетика. Это наука о красоте. Почему вот красиво и почему? Ответа нет. Красиво, потому что красиво. Все. То есть о ведах есть, это называется Кришна. Это непостижимо. Вы чувствуете, но объяснить не можете, как любовь. Вы чувствуете, объяснить не можете. Это называется Кришна. Если с этой точки посмотреть на мир, это главное, главный смысл жизни. Вот эти необъяснимые, глубокие вещи, которыми мы живем, это и есть Кришна. Просто мы не знаем, как это называется. Если вы хотите именно любовь к Богу развить, тогда нужно знать конкретно, кто Он. Как можете любить того, кого не знаете? Прабхупада говорит, это сентиментально будет или фанатично. Нужны знания. Что это за личность, что это за форма? Так ведь, если вы кому-то говорите, я влюбилась. И через месяц мы подаем уже заявление. Ваши подруги сразу спросят, кто? Покажи фотографию. Как зовут? Где работает? Ну, личностное общение. Все подробности сразу хотят узнать. Иначе как они поймут эти отношения? А если говорите, еще не знаю, кто? Еще никогда не видела форму. Не наблюдала ничего, но чувствую, что уже выхожу замуж. Это сентиментально. Просто весна на улице, что-то вы чувствуете, ну и все, это сентиментально. Но вы должны это конкретно. Любовь – это наука конкретная. Вот человек, хороший, нормальный человек. Как только собирается жениться, его сразу подвергнут оценки очень подробные. Годится он или не годится для этой роли. Видите? Если не для этой роли, он годится. Неважно какой. Для чего-то сгодится. Как этот пример у нас был с одним преданным чукчей. Он единственный был чукча в то время, не знаю, сейчас может быть больше на Дальнем Востоке преданный. Но он из Чума где-то там, вот с севера, там, крайнего. И он приехал во Владивосток, там встретил преданных, и так стал преданным чукчей. Очень простой такой, добрый, добрейший человек. И вот так любились, он был брахмачарием в ашраме. Ну как, монашеский образ жизни, значит, брахмачарий. Безотказный, исполнительный, никогда голос не повысит, ну вообще... Идеальный был брахмачари просто. Вдруг надумал жениться. Сразу резко все изменилось. Сразу все вспомнили, что он чукча. Вот мы о чем говорим, видите? Любовь, она очень конкретна. И когда вы говорите «любовь к Богу», люди скажут «любовь к Богу». Скажите, а кто такой вообще Бог? Если вы говорите конкретно, вот полюбите Бога, люди будут некоторые возмущаться. А он настолько хорош, чтобы любить его. Я его боюсь, я его уважаю, но вот любить. Ведь посмотрите, сколько всего в мире дурного происходит. Куда он смотрит? Я могу его уважать, могу бояться. Но вот как насчет любви? Потому что он допускает такие вещи, видите? Мы не знаем его. Факт. А откуда мы узнаем о Боге? Вопрос другой. От тех людей, которые чувство превосходства имеют над нами? Никогда. Это невозможно. Так о Боге, поэтому, именно поэтому, неважно, если человек даже религиозный, но имеет чувство превосходства над другими, вы не сможете получить от него духовные знания. Он должен быть смиренным, как трава. Например, вот этот пример впечатлил меня сильно в Ялте этой осенью. На фестивале 3000 психология приехал гость Шала Александровича Манашвили, я уже упоминал о нем. 82 года ему. Великий ученый, великий педагог. Завтра несколько наших студентов из института едут туда, к нему, учиться несколько дней, в Москву. Он приезжает. Ему 82 года, мне 55, я ему в дети гожусь. Он очень смиренно общается с вами. С любым человеком, не только со мной. Сразу видит качество, чувствует. Вот это смирение, вот это понимание людей. Но он работает с детьми всю жизнь, понимаете? А там невозможно по-другому. Вы не сможете стать великим педагогом, если вы просто имеете чувство превосходства, вдавливаете какую-то дисциплину. У него гуманная педагогика. Он развивает именно любовь к живому существу всю свою жизнь, общается с собственным сердцем. Такое чистое сердце у него, такое смирение, такой великий разум в итоге. От него можно много чего получить. То есть у человека святого много можно чего научиться. У других же лидеров только чувство превосходства. И чем больше вы лидера выбираете в свои учителя, тем больше чувство превосходства они вам дадут. Вот и все. Мы получили именно такое воспитание в школе. Павлика Морозова, не знаете, слава Богу. Мы воспитывались на их примерах. Он убил собственного отца. Ну, там, конечно, политика была замешана. Почему это случилось? В школе мы радовались, что он убил такого отца. Но Прохлад Махарадж, когда Нарисим Хайдах убил его отца, он просил освобождения своему отцу, он хотел блага своему отцу. Даже если отец демон. Потому что Прохлад был святым. У него не было чувства превосходства. Он не думал, я лучше своего отца. Он так не думал. Это истинный духовный лидер. И здесь говорится, что общение с такими лидерами может изменить жизнь человека, даже если он общается одно мгновение. Помните эту историю про демона, который... Это древняя история про демона, который совершал много зла. Но по счастливой случайности он встретился с Нарада Муни, со святым. И Нарада стал проповедовать ему. Ну что, высшее благо – это Бог, и нужно предаться Богу. И вы знаете, как демонов раздражают такие проповеди. Кому-то предаться, кому-то служить. Я ничего не слуга. Так думает демон. И он так разозлился и стал ругать, яростно оскорблять Нараду Муни. Святоши назвал его, еще как-то проваливая отсюда кришнаит и прочее. И даже схватился за оружие. И Нарада очень умный, он святой и умный, он не чувство превосходства, он смиренный. Он говорит, о, прости, прости меня, я просто обознался, похоже. Я не знал, что ты великий человек просто, понимаешь? Я думал, ты обычный, но ты великий. Прости мои слова, что тебя так унизил, назвал слугой Бога, призвал тебя поклоняться Богу. Не, я просто ошибся. Но у меня к тебе одна просьба, прежде чем я уйду. Но просьбу, пожалуйста, сказал демон. Он был благочестивый демон. Знаешь, что такое благочестивый демон? Он любит исполнять просьбы других. Почему? Ответьте, причина почему.
Превосходство.
Да, потому что это и есть чувство превосходства. К вам обращаются. Если вы выполняете чью-то просьбу, то вы сильнее таким образом выглядите. Он говорит, давай, просьбу давай. И Нарада Муни сказал, когда ты умрешь? Демон учил, о чем он говорит вообще? Демон никогда об этом не думает. И пристанешь на суд Ямараджа? Демон еще больше удивился. Я на суд Ямараджа? Да кто он такой вообще? Как вообще возможно со мной? Я же непогрешимый. То задай ему только один вопрос. В этом вся моя просьба. Какой вопрос? Спроси, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? С чистым преданным Кришны. Это все, что я тебе прошу. Какая-то глупая просьба у него. Но хорошо, если ты хочешь, я спрошу. Но он тут же забыл об этом на самом деле. И Нарада ушел, больше никогда не показывался. И так этот демон дожил свою жизнь в злодеяниях. И потом он умер. Понимаете? А что еще? Какое еще будущее? Он умер и на сутки Махараджу попал. Ну а там уже он лишился могущества, атрибутов, обозначений, связей, богатства. Всего лишился. В этом тонком трепещущем теле предстал перед судом Махараджи и сильно испугался, осознав свои грехи. И Махарадж сказал, у тебя шансов нет, дорогой, дорогая душа. Тебе придется отстрадать все это. Ты накопил очень много чувства превосходства, ложного эго. Тебе нужно очиститься в аду за все эти злодеяния. Яман, и Мараш сказал, у тебя еще есть немножко времени. Ты можешь, ну, желание какое-то попросить о чем-то или, например, вопрос задать. Да, сказал демон. Точно, вопрос. Какой-то вопрос. Сейчас, секундочку, у меня есть вопрос. Что ты там народу говорил? Нужно вспомнить. И постепенно, по милости народы, память стала возвращаться к нему, и он спросил, практически не понимая смысла того, что спрашивает. Ответь мне, Бог смерти, какова ценность общения, одного мгновения общения с чистым преданным Кришной? О, вот этот вопрос. И Марадж так удивился, когда услышал. Откуда у него такие вопросы вообще-то? Демоны никогда такие вопросы не задают. Но теперь он стал должен ответить на этот вопрос, Емарадж. Его обязанность, раз есть вопрос, должен быть ответ. А как ответить? Демон, он же не образованный, он же никогда не читал. Читание Чаритамриту, Шримад Бхагаватам. Перед чем дать ответ, нужно дать ему образование большое. Он подумал, нет, я не смогу демону объяснить это. Пойдем-ка мы дальше. Подожди. Я найду способ. Пойдем к Брахме. Они пришли на Брахмалоку. Говорит, вот проблема, Господь Брахма, ты творец Вселенной, во Вселенной равновесие нарушено. Вот демон должен пойти в ад. Тяжкие грехи его туда тянут. Но вопрос не дает. Что делать? Какое воплощение ему? Как ответить на вопрос? Что за вопрос ответил Брахма? И внимательно четырьмя головами стал слушать. И демон уже более смело выразил свою просьбу. Мне нужно знать, какова ценность одного мгновения общения с чистым преданным. Брахм подумал, ничего себе явление. Первый раз за мою жизнь Брахмы такое вообще происходит. Кто-то, похоже, его научил. Но кто бы он ни был, это хороший вопрос. И я на него ответить не смогу. Надо идти к Шиве. Он покровительствует всем демонам, возможно, он найдет ответ на этот вопрос для него. И они поднялись на Кайлаш вместе с Брахмой, Ямараджем, с этим демоном, осужденным на ад. И обратились. Брахма сказал, я не знаю, что делать. Ты милостивый, ты выпил океан яда когда-то. Ты должен знать, что делать сейчас с его грехами вообще. Как ответить на его вопрос? Шива спросила, что за вопрос? И тот уже демон. Громко, радостно продекламировала, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным Кришной. Господь Шива стал терять сознание, когда услышал. Он всегда окружен демонами, но таких вопросов никто не задает. Нет, это невозможно. Внутри материального мира нельзя ответить на этот вопрос. Только святые понимают эти темы. Пошли в духовный мир. На Райане. Тут они уже на Вайкунхе все. Ямарадж, Брахма, Шива. Этот демон, осужденный, гнить в аду. И вот, Господь Нараяна, проблема у нас в этой вселенной. Какое-то творение, похоже, неудачное. Мы не можем найти ответа. У него вопрос сложный. Что за вопрос, улыбаясь, спросил Вишну. И тут демон звонким голосом, трансцендентным, провозгласил вопрос, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным Кришной. И Вишну просиял. И все были очень удивлены. Как же он ответит на этот вопрос? Вот такой сияющий, безмятежный. Ни тени сомнений не было у него на лице. Он сказал, ценность заключается в том, что должен был пойти в ад, а сейчас находишься на Вайкунтхе. Здесь об этом говорится. Видите, какая сложная тема. Сложные вопросы сегодня поднимаются. Читаем Чаритамриту. Единственное, что приносит благо человеку, это общение с преданными Кришне. Единственное, больше ничего. Все остальное тоже может благо приносить, но приходящее. Ну, временное какое-то благо. Ради временных благ люди выбирают себе этих лидеров. Ну, деньги могут дать им какое-то, или признание в обществе могут дать. Но на самом деле, пока Кришна не признает нас, мы не будем в полном смысле удачливы в жизни. Поэтому преданные Кришне имеют такую ценность общения с ними. Все читания Махапрабху спросил, о чем живые существа всегда должны помнить. Рамананда Рай ответил, главное, о чем живые существа должны помнить, это святое имя Господа, его качества и игры. Комментарий Шрилы Прабхупады. В Шримад Бхагаватам говорится, «Тасмат сарватмана раджан, хари сарватра сарвада, шрата вьяк киртита вьерча, смарта вьё бхагавандринам». Шукадева Госвами делает следующее заключение. Обязанность живого существа всегда и при любых обстоятельствах помнить о Верховной Личности Бога. Все люди должны слушать о Господе, прославлять Его и помнить о Нем. Вот это уже заключение вет мы читаем. Здесь много чего было сказано в предыдущих стихах. Не сразу ведь Господь Читания спрашивает об этом Рамананда Рай. Сразу невозможно задать такой вопрос, как в этом примере. Нужно подойти к этой теме постепенно очень. Он спрашивает просто о совершенстве жизни Рамананда Рая. Скажи, что является высшим совершенством для человека? Что благо приносит? И постепенно, постепенно они рассматривают эту тему, начиная с того, что путь к совершенству лежит через исполнение своих обязанностей, дхарма. Варнашрама дхарма означает духовные обязанности и материальные обязанности, и то, и другое. От этого зависит его успех в жизни, как он исполнит эти обязанности в жизни, материальные и духовные. Что это значит? Духовное означает, что мы с самого начала жизни получаем знание, что я душа. Это образование. Может быть, сейчас нет такого образования, но это образование в ведической культуре, духовной культуре. Сразу человеку говорят, кто он есть. А затем, когда он подрастает, он начинает заниматься какой-то деятельностью. Тоже обучают. Профессия. Варна. Как это связано с ашрамом? Работой. Приобретая богатство. Приобретая собственность. О наследстве, о культуре, думая, о политике, все это необходимо, образование. Но не забывай, что ты душа. Не теряй качество духовное. Без этого знания люди все деградируют. Даже в богатых странах. Почему? Чувство превосходства над другими. Немножко больше денег, я уже лучше других. Немножко больше власти, я уже лучше других. И так далее. Немножко больше знаний, я уже лучше других. Это называется духовный уклад жизни. Должен быть обязательно. Чтобы не терять человеческие качества, а улучшать их. В прошлом все богатые люди были святы. Все цари были святы. Потому что они исполняли два вида обязанностей. Материальные и духовные одновременно. И сейчас многие люди исполняют хорошо свои материальные обязанности, но духовных не налагают на себя. Поэтому возникают сложности. Конфликты. Только по этой причине. Это первое, о чем говорил Рамананда Рай и Господь Чайтанья Махапрабху, что сначала нужно идти путем долга научиться. Но Господь Чайтанья, выслушав это, сказал, это правильно ты говоришь, соответствует Писаниям, есть много подтверждений этому. Но ведь есть что-то и выше этого. Рамананда Рай сказал, несомненно, есть выше. Когда вы все это используете в служении. Когда вы все делаете как жертвоприношение. Ягьярта, карманони, тралу, куям, карма, бандана. То есть любая деятельность, если она совершается как жертвоприношение Вишну, она освобождает, приводит к совершенству. А если исполняется для своего личного удовлетворения, становится причиной деградации. Поэтому исполняя свой долг, ты должен знать, как идти путем жертвы. В отречении, ну как бы в альтруизме это называется. Альтруизм, материальное смысл. Без корысти. Господь Читая сказал, неплохо, но это тоже все еще материальная сфера. Но когда высшее совершенство, когда человек осознает Брахман. Брахма Будда, Прасан, Атман, Насоджити, Накан, Шати, много есть подтверждений этому. Что это уже платформа совершенства, где нет ни скорби, ни желаний, равное отношение ко всему живому. Великая платформа. И Господь Читания сказал, даже это не предел, можно идти дальше. И вот таким образом эта беседа строилась постепенным образом. Поэтому если говорить о человеке, о его интересах, о обычном человеке, то сначала он понимает, что совершенство для него это, ну, закончить школу, скажем, хорошо. Поступить в вуз, может быть, для кого-то хорошо. Создать хорошую семью тоже хорошо, такие шаги делать. Но мы должны всегда спрашивать, а что же дальше этого? Закончил ты школу, хорошо, молодец, хорошо. А дальше? Есть что-то выше этого? Есть, говорит, есть еще высшее образование, хорошо. А есть что-то еще выше этого? Есть, есть еще вот семейные традиции. А что-то выше и так далее. Мы придем к чему, если мы до конца дойдем? К чему придем? Ну, к чему? К Кришне. Вот таким образом. Если до конца дойти, мы придем к Кришне. Каждый человек. Это просто вопрос знания и разума. Так же, как вот у вас есть отец. У того отца тоже отец есть, у вашего. И у того отца отец. И так продолжается. И куда же должны прийти в конце концов? К Кришне придет. Вот так мы можем понять, кто такой Кришна. Источник всего. Сарва карана каранам, причина всех причин. И на это уходит время, чтобы изучить все священные писания, понять, что это за путь, как он идет и как он заканчивается на Кришне именно. Почему так? Это великая наука. Но это время можно сократить. Можно и погружаться в такие долгие поиски абсолютной истины. Если просто общаться со святыми, кто имеет Кришну в сердце, мы это получаем сразу, как вывод со свет. Что такое, скажите, вывод жизни человека? Когда он приходит? Помните, Прабхупада дает пример? Ребенок маленький плачет, если родители куда-то ушли на улице, остался он. Заблудился. Он плачет, и никто не успокоит его. Много людей вокруг, никто не успокоит его. Там дяди, тети и другие дети подходят, успокаивают, он не успокаивается. Но стоит матери появиться, взять на руки, он тут же, все, вывод достигнут. Вот так мы приходим к Кришне. Говорит, Прабхупада говорит, вы уже кого-то любите, вы уже как-то счастливы, как-то устроены, и все же, вам чего-то не хватает. И чтобы вы не получили, вам все равно что-то не хватает, верно же? Вот спросите, у кого-то мало денег, ему что-то не хватает. У кого-то вот много денег здесь. Ему тоже тут не хватает. Кто-то молодой, ему не хватает, старому тоже не хватает. Всем чего-то не хватает. Так вот, что же это такое? Если просмотрите этот весь путь людей от начала до их понимания совершенства, на этом пути всегда чего-то не хватает. Ни в начале, ни в конце. Нет полного удовлетворения. Почему? Нет Кришны. Мы ищем Кришну. Просто мы забыли его, что это называется Кришна. Всепривлекающий. Личность Бога. Сердечный, друг, хозяин, прародитель, отец и мать, говорится, супруг, друг, кто угодно. Все роли от него исходят. И он вечный друг, но забытый. Как в Шримад-Бхагаватам сюжет, где один царь, он потерпел неудачу в духовной практике и родился женщиной в следующей жизни. Ну, он вышел замуж уже в теле женщины, за царя тоже. И эта женщина прожила с ним всю жизнь, выполняя свой долг жены перед мужем. Почему мужчина при неудаче рождается женщиной? Почему легче быть мужчиной? Веда говорится, что самое трудное быть женщиной в этой жизни. Самая тяжелая дхарма, самый трудный путь – это быть женщиной. Легче гораздо быть мужчиной. И вот когда этот муж ушел в лес медитировать в конце жизни, она пошла за ним, потому что такой долг жены идти за мужем. И он достиг самадхи, и она должна была совершить погребальные обряды вместе с ним, и войти в огонь, и уйти вместе с ним. И когда она собралась это уже сделать, появился какой-то старик-странник. Это аллегория на самом деле. Это женщина, это душа в сравнении. Он изменяет формы, пути всевозможные, реинкарнации и так далее. Но в какой-то момент она увидит странника. Согласно ее пониманию, как мы представляем странника? Ну, такой, видимо, бородатый, пожилой, с палочкой, в длинных одеждах. Он вот так и пришел к ней, как она того представляла. Это не тот странник, на самом деле. Он принял такой облик, потому что она так думала о нем. Как люди думают о Боге? Микеланджело — это бородатый пожилой человек. Очень плотного телосложения, сильный, могучий. Пожилой. А ведь говорится, нет. Он совсем не такой. Но у него нет такой формы. Вечно юный. Ему 16-20 лет от силы на вид. Но самый старый всех. И вот этот странник пожилой подошел к этой женщине, к этой душе блуждающей, расстроенной, которая уходила вслед за мужем в погребальном костре, и сказал: «Здравствуй, дорогая. Мы старые друзья. Ты меня не помнишь. Я за тобой наблюдаю уже много жизней. Я чувствую, что действительно он меня знает, но я не помню, кто это. Случалось с вами такое? Почему вы смотрите на родителей и чувствуете, что это родственники? Они же не знали, кто придет, а вы не знали, кто будет. Как-то вы породнились с ними? Это называется Кришна. Отец, мать, говорит, святое понятие. Почему? От Бога это? Это никто не бесит. Ученые эту тему не знают. Никогда не исследуют. Невозможно исследовать таким путем, научным, обычным, экспериментальным путем. Никто не может объяснить научно, что такое любовь, что такое отец, что такое мать, что такое эти отношения. А здесь описывается наука отношений. И то есть этот странник находится внутри сердца человека, на самом деле. Наблюдает изнутри. То есть если мы заглянем в сердце, можем найти эту сверхдушу. И таким образом постепенно мы приходим к Кришне. Все писания, они приходят к этому. А начинается с изучения просто своей материальной природы человека. Прабхупада, когда говорила о Кришне в западном мире, люди не понимали, но почему Кришна? У нас тут есть Библия, допустим, или Коран. Но там ничего о Кришне не говорится. Это казалось чем-то неавторитетным. Если бы Кришна был верховным Богом, почему в Библии нет ни слова об этом вообще? Как Джон Леннон так и спросил, говорит, я вот единственное, что я знаю, это Библия, Священное Писание здесь в Англии. Но если говорите Кришна Бог, то почему в Библии ничего об этом не говорится? Почему только в Ведах? То есть вопрос в том, почему не раскрывается имя Бога до конца? Ну, Прабхупада сказал, неважно, как вы назовете ее. Если не Кришна, то вы можете назвать другим именем. Но я, говорит, говорю, что он Кришна. Это его, ну, до конца раскрытое имя. И если вы скажете, что не Кришна, тогда скажите, кто? Ну, скажите, не знаю. Вот видите? Поэтому придется принять Кришну. Нет другого утверждения. Только в ведической литературе это подробно описывается. Называется Вишну-татва или Кришна-татва. То есть подробно описывается положение и сущность абсолютной истины как личности, то есть Бога. Это не религия описывается. Это взаимоотношения. Религия можем издалека как-то верить, слепо, не зная даже. Это религиозность. Для чего нужна религия, кто знает? А? Нужна религия для чего?
Для соблюдения.
Ну а зачем?
Для управления людьми.
Правильно. Совершенно верно. Чтобы была хорошая экономика. Вот и все. Вот ее назначение религии.
Чтобы это налоги собирать.
Налоги собирать, чтобы люди добровольно давали налоги. Правильно. Потому что Бог же требует там десятину. Вот и все. Совершенно верно. Это практицизм. Это религиозность. Она помогает просто экономическому развитию. Но здесь говорится о другом. О наших вечных отношениях. Не о религии как таковой. А взаимоотношения с Богом. Ну скажите, вот вы личность, я лично, почему тут религия? Вот когда я вам что-то должен, мы должны опираться на законы религии. Ты должен отдавать. А если есть любовь, зачем нам религия? Зачем нам закон, как в семье? В семье просто мы исполняем желания друг друга. Тут не нужны какие-то другие законы, там любовь и доверие. Вот так же с Богом. Высшие отношения — это любовь и доверие. И не нужны никакие другие законы. Если вы обрели любовь к Богу, Прабхупада говорит, вы делаете, что хотите, вам не нужны никакие заповеди. И законы, потому что вы их никогда не нарушаете. Если вы любите Бога, вы уже ничего не можете нарушить. На вас не распространяются никакие заповеди. Если вы порядочный человек и никогда не совершаете людных поступков, на вас не распространяется уголовный же кодекс, правильно? Он распространяется на тех, кто нарушает закон. Он сразу распространяется, мгновенно начинает действовать. А если вы не нарушаете закон, на вас не распространяется. Вам не нужна религия. Не убей, не прелюбодействуй, не крадь. Если вы этого ничего не делаете, зачем религия? У вас уже другое предназначение. Итак, люди становятся законопослушными, если они верующие, если есть религия, они выполняют хорошо свои обязанности, честный труд также включается в религиозность. И все это, следующий этап артха, дхарма, дает артху, экономическое процветание, благополучие, когда люди честные, мирно общаются, трудятся, все процветает на самом деле. Честный труд в основе всего, не так ли? Финляндия спросил, есть святые местные, там христианская религия? Говорит, есть. Ну, один человек, мы помним, в истории тут святого нам давали где-то в школе. Один есть святой местный в Финляндии. Я говорю, что он проповедовал? Честный труд. Ну, все, если это установить, то уже религия есть. Вот честность – это первая нога религии. Другая – милосердие, третий – аскетизм и…
Чистота.
Чистота. Честность, правдивость, мы сказали. Четыре опоры религии. И вот он давал одну опору, честный труд. Вот эти четыре опоры, значит, религия. Все, у нас хорошие отношения, мы добрые соседи, мы трудимся. И, конечно же, если нет такой жадности, а есть жертва постоянно, мир процветает, хорошая экономика. А если хорошая экономика, третий этап, что это означает? Да, мы знаем наслаждение этой жизни. Мы можем познать счастье в этом мире. А потом что, когда мы исчерпали все возможности быть счастливым в этом мире?
Мокша.
Да, вот тогда мокша. Вот. А это то, что описывается за мокшей. Когда вы ставите целью своей жизни Кришну, это выше идеи освобождения. Потому что когда вы преданы Кришне, вам ничего не нужно. Даже освобождение. Вы не попросите даже освобождения. У вас не будет ни тени, никаких желаний для себя. Вы будете только думать о том, как служить Кришне. Это любовь к Богу. И религиозность также, это неопределенность, также можно сказать. Но вера, но неопределенно во что? Вы можете даже не понимать, что это такое. Иметь какое-то абстрактное представление обо всем этом. Просто вера. Некая такая слепая вера, может быть, религиозность. Но когда мы говорим о взаимоотношениях с Богом, они должны быть слепыми. Осознанными. Тут развитие сознания требуется. Как увидеть Бога? Если он такой большой, что мы не видим, и такой маленький, что тоже не видим. В материальном мире он либо грандиозный, либо очень маленькая форма. А между этим мы что-то видим, но как это связано с Богом? Есть такие разделы. Когда мы изучаем вселенскую форму, материальные законы, мы тоже можем увидеть везде гармонию разума, как бы его отражение. Когда Прабхупада спросил, как объясняют ученые, что природа, она гармонична. Они говорят, это разум природы. Ученые-материалисты. Но если природа разумна, значит она личностна. Разум указывает на личность. Итак, разумный человек понимает. Если вы входите вот в дом и видите, здесь все гармонично, значит какой-то разум работал. Это же не могло получиться случайно. Она не ловит. Это не случайно? Вот эти люстры не случайно здесь образовались? Возможно, это как-то стекали какие-то эти солевые там воды. Такие сталактиты образовались. Одновременно с этим какие-то провода случайно там попали и подключились как на электростанции. Да, вот так ученые, когда размышляют, говорят, это невозможно. Случайно ничего не происходит. Тут конкретный план был. Это конструкция, они говорят. Живая клетка, она сконструирована на самом деле. Это случайно, не может быть такое явление, не случится такое. Все больше и больше ученых принимают уже эту сторону, которые глубоко исследуют эти загадки живого существа. То есть какая-то есть организующая сила, разум. И здесь об этом и говорится. Это Кришна, он не просто это делает, он еще красиво все делает, смотрите. Нам нравится. Если мы внутрь тела заглянем, не очень интересно. А снаружи нравится. Кришна знает, как сделать это привлекательным. Подумайте о составляющих тела. Не к столу будет сказано. И тем не менее, мы смотрим, нам не мешает все это, потому что Кришна знает, как сделать привлекательным. Движение, кожа, улыбка, эмоции. И мы тут же забываем, что это внутри. такая сила эмоций, отношений, вот этот Кришна – это отношение. И мы сразу забываем обо всех неприятностях. Стоит человеку обрести любовь, он сразу забывает о каких-то предыдущих страданиях, проблемах жизни. О, он думает, все, и все хорошо теперь. А раньше это несущественная штука. Это сила, называется Кришна. Это духовная сила. Есть материальная сила. Попробуйте сломать этот стакан рукой. Возможно, сможете, может быть, нет. Ну, что еще? Ну, попробуйте отломить кусок стола рукой. Но это, пожалуй, не сможете. Ну, хозяин точно не позволит. Но если даже позволит, не сможете. Тогда вопрос. Почему стол сильнее меня? Мертвая материя. Там силы больше, сопротивления, чем у меня, у живого существа. Смотрите. Откуда такая сила? В неживой материи такая сила. Какая-то же энергия это все сцепила, склеила, держит и постоянно не ослабляет. Вот что-то говорит, атомная энергия, ядерная. Молекулярные вот эти вот взаимодействия, структуры, они атом это. Вот это атомная энергия называется. Один физик посчитал, сколько атомной энергии в капле воды. Если, говорит, выделить эту энергию, ядерный взрыв получится. А в океане сколько ядерной энергии? Но если килограмм вещества ядерного, это урана, соединить, цепная реакция вызвать, Алмата больше не будет называться Алматой. Сколько энергии, сколько силы там оказывается. При этом, смотрите, она все упорядочена, нет цепных реакций. Значит, эта сила находится еще под чьим-то управлением. Смотрите, какая-то есть большая сила. Если вмешаюсь туда, она просто выделится и разрушит все. Я не удержу ее. Но кто-то упаковал, и она не беспокоит нас. Можно спокойно пользоваться материальной энергией. Энергией. Могущественной энергией. Она сильнее нас. Ученые добились большого успеха в борьбе с враждебными силами природы. Это читаю книгу научного издания 1965 года издания. Больших успехов с враждебными силами природы. Скажите, пожалуйста, если бы природа была наш враг, у нас были бы шансы какие-то?
Нет.
В этой борьбе выиграть что-то? Это возможно вообще. Ветер мог бы подуть, и все. И все, и конец и цивилизации. Хороший ветер. Но у природы нет таких ресурсов. Вулканические процессы, да все что угодно. Землетрясение, не сложно. Если она вот чуть-чуть только подрагивает, все уже... беспокоиться. Значит, молиться Богу. Мы были в Армении после землетрясения в 90-м году. Во времена советского атеизма. И что мы там увидели? Люди становились верующими на глазах. А они такой силы не знали, не видели никогда. Они не представляли, что такое. Ну там несколько городов стерты были вообще. Спитак полностью. Ленинакан, Кировакан, ну, в разной степени, ну, очень страшные были разрушения. Средства массовой информации ничего практически об этом толком нам не сказали. Говорит, несколько сотен жертв, мы приехали туда, у нас просто, знаете, вот ужас охватил, когда мы увидели последствия этого всего. И мы, знаете, нам стало страшно, как вообще люди это пережили. И многие люди ходили как немножко сумасшедшие потом. Они не знали, что делать. Просто немножко сумасшедшие были в то время. Они видят такое, такое силище грандиозное, и это страшно. А на Солнце что творится? Нам учитель физики говорит, знаете, там какие протуберанцы. Но так как вспыхнет, если в нашу сторону Земли, Земля горит. Нас тоже напугали еще со школы сидели. Я после этого несколько ночей плохо спал, но вдруг этот протуберанец сейчас вспыхнет на Солнце. И все. Это материальная природа, знаете, не шутка. И тем не менее, смотрите, заторов нет, планеты не сталкиваются, Солнце светит миллионы лет, жизнь поддерживается, потому что природа имеет поддерживающую функцию. Она заботится о человеке. Конечно, можно наказывать, но она заботится о человеке. Об этом ученые не говорят. Природа мать называют. Ну а матери они ничего не скажут. Они скажут, а про туберанцы скажут. О ядерной энергии скажут, о том, как опасно жить в этом мире, где много болезней и все остальное. Я еще учился в школе, и мать прятала от меня одну книгу. толстую, большую книгу с иллюстрациями. И всегда, когда спрашивал, дай посмотреть, что за книга, она говорит, ни в коем случае, никогда не касайся этой книги. Вместо того, все интереснее, интереснее, что же за книга такая. Толстая, с картинкой, мать иногда ее читает, серьезным очень видом, но не запрещает под страхом вообще наказания. Даже не смотри в эту сторону, забудь вообще. Зря, говорит, ты ее вытащил, эту книгу ты увидел. Я ждал, когда она уйдет на работу. Я все-таки посмотрю, что за книга, секреты, такая тайная книга. Наконец мать ушла. Я знал, что если что, мне попадет здорово. Но любопытство берет верх на эти. Я пошел в кладовку, где были книги, и стал искать, и нашел ее. Меня аж трясло от страха. Я знал, что мать меня убьет. Она меня предупредила, что убьет меня из этой книги. Что же там за книга такая? Почему нельзя? И почему так страшно вообще? Я прочитал название. Пропедевтика внутренних болезней. С картинками. И когда я посмотрел и понял, да, меня нужно было сразу убить и не показывать. Я такого в жизни не мог представить, какие ужасы бывают, какие ужасные болезни с картинками. Такой меня ужас охватил, думаю, а вдруг у меня вот эта болезнь будет. Я не мог себе представить, как это вообще, почему так страшно, почему это, что это, что жизнь такая вообще. Вот враждебные силы, стихии природы, не так ли? Нет, не так. Мы должны знать, как жить в этом материальном мире. Бесстрашно. Это называется любовь. Любовь к Богу, любовь к живому, любовь к природе, любовь к человеку. В этом вся наука заключается. И когда человек обретает любовь к Богу, он становится непривязанным к этому материальному проявлению и означает, становится бесстрашным. Все остальные подвергаются страхам. Чем больше опыта мы приобретаем материального существования, тем больше закрадывается страх. Кто такие старики? Это опытные люди. Они боятся всего на каждом шагу. Они знают, что тут всякое случается. Им страшно. Опыт. Накапливаем опыт страха. И когда страх доходит до предела, человек помышляет о самоубийстве. Такая психология. Поэтому что нам нужно? Развивать отречение. Пережитесь к Богу, говорится. Не к религии, а к Богу. Развивайте отношения. Страх уйдет, потому что эти отношения вечные. И будем под надежной защитой. Хорошо, давайте обсудим эту тему. Сложную.
Очень вдохновляет слушать. Когда вы, когда духовные учителя, когда что-то слышишь о Боге, о этом мире духовном, о том, что если привязаться к Богу, будет бесстрашие, придут все эти качества в жизни. Вот. Но потом понимаешь, что мы же живем в этом мире, и есть люди, в которых ты иногда не видишь духовную природу из-за своих каких-то проблем, из-за старых отношений, из-за обид, очень много вот этих наложений каких-то, может быть, ложных. Вот с чего начинаете, как? Как можно развивать себе это видение, просто общаясь с людьми? Что нужно развивать? Какие качества?
Нам трудно жить в этом мире. Ну, конечно, ошибки есть, обиды есть. Поэтому трудно, когда накапливаются какие-то эмоции, опыт жизни ошибочный. Но первое, с чего начинается наша практика, это стать удовлетворенным, умиротворенным. Если вы становитесь удовлетворенным внутри, вам не трудно уже прощать и забывать обиду. Это несложно. В другом случае практически невозможно простить обидчика. Всю жизнь будете помнить. То есть духовная практика начинается с того, что шанти в мир, умиротворение. И в этом состоянии вам уже несложно забывать все плохое. И признавать свои ошибки. А так это сложно, как вы думаете? Если вас обвиняют, вам сложно признать ошибки, что только я, что ли, виноват? Всегда вы хотите защититься, это очень трудно признавать ошибки. Если вам кто-то еще указывает, так знаете, грубо, вы не можете принять. Даже если это правда, все равно трудно принять. Все равно вы ждете какого-то сострадания и понимания. И суть в том, что человек должен быть удовлетворен, чтобы научиться признавать такие вещи и правильно общаться и прощать. Формула мира такова, что Бхагавад-гите описывается. Бхоктарам ягьятапасам сарвалока махешварам сухридам сарвабутанам ятвамам шанти мричхати. Это последний стих 5 главы. Там описывается ятвамам шанти мричхати. Достигает, ричхати достигает кого? Шанти, если знает три вещи. Бхоктарам ягьятапасам. Кто наслаждающийся высшим в этом мире? Для кого все делается, вся деятельность живых существ? Кто желудок творения? Так, мы должны знать, кто наслаждается. Если ты думаешь, что я наслаждаюсь, у меня будут претензии. То не так, это не так, то не так. Я буду сразу говорить, как много вещей неправильно, потому что я не наслаждаюсь. Вы должны исправиться. Я требую от жизни, требую от людей. Вы должны по-другому себя вести по отношению ко мне. Я наслаждающийся. Вы должны думать о моем счастье тоже. И беспокойство приходит, мир кончается. Каждый требует к себе внимания. Каждый будет исполнение желаний друг от друга. Но нужно знать, кто первый должен наслаждаться. Как желудок, он первый наслаждается, все будут довольны. Бхоктарам ягьятапасам. Сарвалока махешварам. Сарвалока означает все, все планеты, все, вся вселенная. Сарвалока означает все. Махешварам — повелитель, хозяин. Уже есть хозяин в этом мире. Если я думаю, что я хозяин в этом мире, опять же конфликты. Не будет мира и понимания. Есть уже хозяин, место занято. Успокойтесь, говорится, шанти. Сухридам сарвабутам — не просто хозяин, который узурпировал власть. Сухридам сарвабутанам означает сердечный друг. Сухрида. Хрида — это сердце, но су означает очень сердечный, глубоко сердечный. Сарвабутанам — всех живых существ. То есть он выше доброжелатель, ему можно доверять. Если у нас такое доверие пробуждается, мы успокаиваемся. Все, во мне знают, меня любят, во мне тоже заботятся. Все нормально. Все. Я то мам шанти ричхати, вы в уме достигаете гармонии. Умиротворение. Если мы все достигнем этого состояния, нам несложно будет не замечать недостатки друг друга, ошибки. Так ведь, если вы доверяете человеку, ну оговорился, вы даже не заметите. Ну он оговорился просто. Или под настроение что-то сказал. Вы понимаете, вы сами его оправдываете. Ему не нужно оправдываться. Потому что есть доверие и любовь. Но если мы не доверяем, мы за малейшее слово цепляемся и не можем простить, мы обвиняем за малейшие недостатки. Потому что мы не умиротворены, не удовлетворены внутри. То есть брахман — это тот, кто удовлетворен внутри. Это первое, что требуется квалификация от человека цивилизованно. Быть внутри довольным тем, что он имеет. И потом это все можно развивать.
Ну хорошо, а вот недоверие к людям близким, откуда оно берется? Ну, в психологии говорится, что это с детства, это вот эти опыты, когда тебя обманывали, взаимоотношения с родителями, с близкими. Вот. А если так посмотреть с духовной точки зрения.
Недоверие?
Да. Недоверие.
Недоверие — это разум. Потому что доверять всем и каждому — это наивность детская. Вор говорит, где ключ от дома? Ребенок говорит, а вон там мама положила. Там найдете его. Это наивность называется. Он доверчив. Его обманывают поэтому. Поэтому недоверие — это разум. Я проверяю. Я, конечно, могу доверить, но сначала нужно проверить, стоит ли этому доверять так полностью, в какой степени. Это разум. Но если мы свой разум используем только в этом направлении, это не неразумно, это оскверненный разум. Если мы просто всем не доверяем. Хорошо, проверил, а теперь что нужно делать?
Довериться.
Теперь довериться нужно. Не так, что проверили и продолжаете не доверять. Вот это уже отсутствие разума. Вы прочитали, что вот есть Бог, вот вы получили аргументы, подтверждения со всех источников, почему же отвергать продолжаете? Нет разума, значит. Если вы получили все необходимые разъяснения, разум должен принять. Это его функция. Принять истину он должен. Все, что благоприятно, он примет, неблагоприятно отвергнет, иначе где же разум?
Недоверие разрушает отношения.
Недоверие, да. Нет, сначала не разрушает. Естественно, что сначала вы не доверяете, знакомитесь. Вы не ожидаете полного доверия. Но если все уже ясно, ну так же, как, например, Люди хотят жениться. Но они же не сразу женятся, они сначала общаются, проверяют друг друга, это разум. Но если вы продолжаете сомневаться после заключения брака, это проблема. Это уже проблема. Это недопустимо. Вы должны проверить до брака, в браке уже другие отношения доверительные. Иначе это не брак.
Но можно получить это знание и просто понять, а что нужно сделать или как себе проповедовать, чтобы осознать, что ты душа.
Себе?
Да.
Берете Бхагавад-гиту и начинаете себе проповедовать. Но прежде вы должны себе проповедовать, чтобы взять в руки Бхагавад-гиту. Что значит для этого время? Конечно же, желание. Это первое, что нужно еще заставить себя. И все это хотят делать каждый день. Открывайте любую страницу и читайте. Идущие этим путем решительны и целеустремлены. И у них нет, и у них одна цель. А потом Акуру. Многовитист разум тех, кто нерешителен. Все, и началась проповедь собственному. Вы принимаете это, вот так проповедуете себе. Вы принимаете Священное Писание, комментарии святых, людей, которые имеют этот опыт и знания. Вы принимаете вот это принятие и есть проповедь самого себя. Не проповедуйте от самого себя. Горшок из-под вина вином не отмыть. Понимаете, собственные наши мысли не помогут нам. Нам нужно соприкасаться с мудростью, которая выше нас. И тогда очищение – это проповедь.
Ну, хорошо, можно же читать и также не понимать. Ну, в смысле, до конца не понимать. Например,
не требуется.
Я, например, прочитала сейчас по второму разу, и все равно я понимаю, что я первый раз я вообще просто так ее прочитала, не знаю вообще, что там написано, я вообще не поняла, и вот для меня это сложно.
Странные люди, ничего не понимают, читают по два раза. Как это получается? Значит, вы что-то принимаете, не понимаете, но принимаете. Вот так и должно быть. Понимание сразу не придет. Сначала принятие. Как учитель говорит ребенку 2×2=4, он ему не объясняет почему. Просто запиши и повтори. Понимание потом придет. Вот такая формула, все, это нужно принять. Какие-то вещи мы принимаем. И приняв, мы начинаем понимать. Как вы поймете, лекарство вылечит или не вылечит? Доктор прописал, но я же ни разу не пробовал. А вдруг не поможет? А может поможет? Что делать? Что делать? Принять надо, верно. И сразу ведь, о, помогает. Вот так мы эти вещи, мы их не понимаем, конечно же. Я читаю сколько лет, тоже не понимаю. Но я принимаю, больше принимаю. Лекарство работает.
Гуру Махарадж, вот вы в лекции тоже коснулись этого вопроса. Вот у меня беседа происходит вот с близким человеком, это родственник, и он говорит о Боге, и он говорит, ну вот я вообще прекрасно живу без твоего Кришны, да, и зачем он тебе нужен? И вот этот момент, что вот посмотри действительно, сколько всяких бед происходит, люди страдают, убивают друг друга и так далее. И я много раз слышала ответ на этот вопрос, но когда я говорю... Я не могу донести, да, вот почему так происходит. Вот вы можете объяснить, почему это происходит?
То есть он живет прекрасно без Кришны?
Да.
А как же он может без Кришны жить прекрасно? Он что, без денег живет? Деньги — это Кришна.
Да.
Он воздухом не дышит, а воздух — это Кришна. Он не пользуется солнечным светом — это Кришна. Почему говорит, что без Кришны живет прекрасно?
Он не связывает, что это Бог.
Он с Кришной живет прекрасно. Он уже с Кришной живет, просто не хочет Кришну.
Не хочет.
Вот. Вот так мне скажите. Вы уже пользуетесь Кришной постоянно. И отвергаете его. Вы тянете у него то деньги, то еще что-нибудь, а его отвергаете. Тут есть недобросовестность. Зачем отвергать Бога? Бога нельзя отвергать, это рискованно. Вы можете отвергать, пока не знаете его. Это право есть, это безопасно. Я не знаю, не слышу. Не могу принять, это разум. Слепо не могу принять, это хорошо. Не хочу быть фанатиком слепым. Но если вы уже знали об этом, вам предлагают и вы отвергаете, это плохо очень. Для человека это очень опасно. Вот именно сознательное отвержение – это плохо. Потому что это любовь. Если вы отвергаете ее, это оскорбление.
А мне что делать? Ну, что-то с этим делать или просто оставить в покое человека? Ну,
в покое. Мир, покоя, любовь, да. Ну, что-то не понимает, ну что делать? Это для вас больше говорю сейчас.
Это
я для вас сейчас говорю, для вас, для вас, не для него. Пусть без Кришны живет, если ему так нравится. Ну пусть он по-другому поклоняется Богу или в Аллаха верит, не знаю. Или в сильных мира сего верит сначала человек. Но это тоже его путь, опыт. Важно, чтобы не совершал тяжких грехов. Иначе путь прервется его. Он зависнет в какой-то плохой форме жизни в следующем рождении. Вот от чего беречь людей нужно.
Тяжкие грехи – это четыре принципа?
Тяжкие грехи, да. Тяжкие. Грехи сами по себе, они есть у всех, но тяжкие грехи – это проблема. От проклятий также уберечь. Говорите всем об этом, потому что сейчас люди страдают, потому что семейная жизнь проклята. Мужчины и женщины оскорбляют друг друга, поэтому получают проклятие, когда разводятся. Поэтому потом несчастливы становятся несколько жизней вперед. От этого нужно уберечь. И это призвание священных писаний. Уберечь человека от греха. Подальше, говорится. Если даже он особенно не верит и в невежестве, но он греха не должен совершать тяжкого. Преступление перед Богом.
Что нужно делать, то есть когда мы приходим, ну я буду отталкиваться от себя, я осознала одну вещь недавно, то есть можно в сознании Кришны находиться, просто не замечая, ты просто этим наслаждаешься, можно сказать, тебе нравится общение, там, ну все остальное, а что нужно делать, чтобы серьезно к этому, к этой практике отнестись, и чтобы реально видеть цель, ну цель-то есть, да, но, то есть, иногда ты об этом забываешь, и вот это общение, все, и ты ходишь такой, что ты наслаждаешься этим. Серьезность. Я хочу узнать, что делать, чтобы серьезность всегда присутствовала. Чтобы осознание было. Чтобы не впадать в это наслаждение, можно сказать так.
Чтобы стать серьезным, нужна практика хорошая. Опыт. Опыт. Это подобно тому, как человек разбогател. Пока он богат, он может не очень серьезно относиться к тому, что имеет. Особенно, если по наследству досталось ему все. Как правило, они не серьезные еще. Дети, верно?
То есть, пришли.
Да-да. Но, когда потери какие-то он переживает, тогда он серьезно становится.
Угу. Ну, а можно ли чтобы не допускать этих потерь и жить осознанно?
Это будет не потеря, а скорее проверка. Проверка. То есть, что человек выбирает, всегда будет проверка. Если мы хотим подняться на этап выше сознания, сначала будет проверка, что мы выбираем. Кришну или что-то материальное. Это наш выбор будет. И вот тут нужно проявить серьезность. Вот в этом моменте. До этого момента просто будем как бы себя хорошо чувствовать и жить нормально. Но в какой-то момент, чтобы подняться дальше, нам проверка будет какая-то. Как говорят христиане, дьявол будет искушать. Как Иисуса Христа я слушал, помните? Говорит, я тебе власть над миром дам. Говорит, нет, все, отказался. Все. Пошел дальше.
То есть во время проверки именно осознание, да, приходит?
Серьезность проявляется так.
Ага.
Да-да.
Поэтому... Что, надо просить Кришну, чтобы он побольше проверил?
Да? Нет, он уже все для вас готово, не беспокойтесь. От вас потребуется просто выбор. Ну а для этого, чтобы сделать правильный выбор, вы должны получить образование.
Знание?
Знание. Угу. Не получив знания, как вы сделаете выбор? Выберите высшее учебное заведение, если вы не закончили среднее образование, у вас нет права выбора. Поэтому нужно получить знания. Когда обрели уже знания, тогда предлагается выбор. Что ты делать дальше будешь? Помните, вот когда я учился... Были разные способности школьники, и когда мы заканчивали 8 класс, некоторые предлагали оставить школу и пойти, скажем, там в ПТУ где-то учиться, ну, потому что все равно ты не очень-то успеваешь, зачем тебе это? Вот такой выбор предлагали. А кому-то предлагали закончить весь класс, потом поступить в институт. То есть, но кто-то принимал, кто-то отказывался. Это вопрос выбора. Итак, на пути к Кришне будет много соблазнов, потому что вы же поднимаетесь. Это означает, что у вас будет возможность также материально улучшаться. Жизнь становится очень интересной. Может быть, хватит уже практиковать? Достаточно этого уже? Так, это игра, знаете? На деньги по телевизору. Как называется?
Стать миллионером.
Что-то вроде этого, да? То есть там вопрос какой-то и сумма назначается, это правильный ответ. Они получают деньги, потом на выбор. Если продолжаете, значит так, выигрываете. Сумма удваивается. Если нет, теряете все. Что скажете? Это выбор. Что-то подобное этому.
А можно еще один вопрос? Я бы хотела еще спросить вот такой вопрос о чувствах. То есть иногда мы идем на поводу своих чувств, даже не осознавая этого. Но иногда мы осознаем, но все равно хочем. Ну, пойти там, не знаю, и все равно чувства несу. Что нужно делать, чтобы остановить себя, остановить эти чувства?
Нужно трансцендентное знание. Это не просто чувство. Это кама, угу. Называется. Она непреодолима. Она побеждается только трансцендентным знанием, духовным знанием. Душа может победить каму.
То есть это недостаточно знания. Когда знания больше, тогда чувство поменьше, так получается?
Когда знание проникнет вглубь. Ага. Не так, не то знание, когда я хочу воровать, но знаю, что меня накажут. И я боюсь воровать. Это не то знание еще. Не проникло вглубь. Я вор, ага. На самом деле. Но я просто боюсь. Я знаю. У меня есть знание, что есть закон. Но если никто не видит, я все равно сворую, видите, потому что я вор. Это меня еще не убережет, такое знание. Поэтому мы знаем Священное Писание, но пока не проникли в наше сердце, мы еще имеем этот менталитет, но мы ошибаемся.
А что нужно делать, чтобы проникло?
Время. Вот я говорю, читайте Бхагавад-гиту, продолжайте. Два уже прочитали раза. Третий раз читаете, и так надо всю жизнь поддерживать свое сознание. Чистым, в конце концов, но в сердце проникнет, и сердце будет чистым, не будет этих желаний. Они трансформируются.
То есть очищается сердце и...
Очищается сердце, да. Да.
Это от этого зависит.
Да, вы видите Кришну во всем. Угу. Так? Если вы видите, деньги валяются на дороге, хозяина нет, ум возбуждается. Потому что я могу присвоить, хозяина-то нет. Угу. Но если вы видите, что рядом хозяин, у вас ум спокоен, сознание Кришны. Угу. Все принадлежит Кришне. Вы видите мир по-другому. Ваши чувства в порядке. Ум в порядке. Вы знаете, что собственник уже есть. Это сознание Кришны. Вот оно. Значит, вы уже сознаете, вы понимаете. Ну, вам нравится этот шарф?
Мне? Да. Потому что он белый.
У вас есть желание отобрать у меня его?
Нет.
Почему? Если нравится, почему?
У меня свой есть.
Нет, потому что он мне принадлежит. Это сознание Кришны называется. Я понимаю, кому принадлежит. Кому принадлежит мясо животного, которое люди убивают, съедают? Этому животному нельзя отбирать. Оно дано, это плоть этому животному для жизни. Я не имею права отбирать. Это сознание Кришны. Кому принадлежит ребенок, который рождается у меня? На какое-то время. Верно. На какое-то время он мне принадлежит. Но на самом деле я должен знать, куда везти это живое существо, откуда оно пришло. Это не моя собственность. Я не имею права эксплуатировать его, присваивать себе его. Моя роль — дать ему свободу, конечно, знание, чтобы он был свободным. Это сознание Кришны все. Развивайте сознание Кришны.
Например, если даже человек, вот сердце не очищено, и он старался не идти на поводу своих чувств, а тут взял вот и пошел. А то есть, и потом очень раскаивается, и даже боится взять в руки джапу, потому что он понимает, что он, ну, Кришне это не нравится, его совесть грызет, и нужно все равно продолжать, да, получается так? Продолжать до тех пор, то есть надо спотыкаться и продолжать до тех пор, пока не очистится сердце, я так правильно поняла?
Да, совесть будет грызть.
Грызть, да.
Это хорошо, что вы чувствуете, что совесть грызет.
То есть, если спотыкаешься, надо все равно продолжать, да?
Да, даже ползком можно продолжать. Спотыкаешься, это еще хорошая скорость. На четвереньках тоже неплохо. Даже ползком можно двигаться. По чуть-чуть надо продвигаться, как можете. В какой-то момент вы освоите все это. Благодарность – это отсутствие жадности. Жадный человек никогда не будет благодарен, сколько ему ни давайте. Никогда не почувствует ответную благодарность. Мало, 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 упреки будут только. Это отсутствие жадности. Или чувство собственности. Зависть говорит, что у того человека гораздо все лучше, чем у меня. Я недоволен тем, что имею. Поэтому... Как я могу благодарить Бога за то, что я имею, если у меня мало? Мудрецы в этом случае говорят обычным людям, посмотри у того, у кого вообще ничего нет. Сравни себя вот с другой стороной. И ты видишь, что у тебя очень много дано. Так? Чтобы это использовать, ты можешь увеличить, только используя это. Если ты не ценишь, что имеешь, ты это потеряешь. Так. То есть нужно иметь знание там. Благодарность – это начало уже как бы любви. Если нет жадности и зависти, любовь сама проявится. И это начало, благодарность – начало. Веды говорят, вы как только появляетесь на свет, вы должны благодарить отца, мать, общество, в котором вы находитесь, систему образования, которую вы получаете, мудрецы, которые живут и дают им знания. То есть все уже, вы пользуетесь всем этим. Нужно осознавать, благодарить. Это цивилизация.